православная церковь канонизировала немецкого антифашиста, одного из организаторов «Белой розы» Александра Шмареля. В Мюнхене состоялись торжества по поводу прославления святого новомученика Александра Мюнхенского. Так теперь следует называть Александра Шмареля, который вместе с другими участниками группы антигитлеровского сопротивления был казнен 13 июля 1943 года. Ему было 25 лет. Белые розы стоят круглый год на могиле Александра, похороненного недалеко от Мюнхенского собора. Игорь Храмов. Русская душа белой розы. Июня 1941 года случилось то, чего в душе все боялись, но мысль о чем даже в разговорах отметали как невозможную. Нападение на Советский Союз, вчерашнего союзника, стало новым поворотом в политике экспансии Третьего Рейха. Войну с СССР Александр воспринял как агрессию против собственной родины и тяжело переживал ее. При этом он проводил четкую границу между Россией или Советским Союзом как страной, как общностью, проживающей на ее территории народа, и большевизмом, как господствующей, или, вернее, единственной идеологией этого государства. Высказывания на этот счет будут два года спустя красной линией проходить во всех его показаниях во время допросов в гестапо. «Я вновь хочу подчеркнуть, что в соответствии с моим мышлением и мироощущением я больше русский, чем немец. Тем не менее, я прошу обратить внимание на то, что Россия и большевизм для меня вовсе не одно и то же. Напротив, я являюсь официальным противником большевизма. Из-за сегодняшней войны с Россией я попал в довольно сложное положение. Как уничтожить большевизм и предотвратить при этом завоевание русских земель? На мой взгляд, после того, как Германия так далеко вторглась вглубь российских территорий, для России создалась опасная ситуация». Александр болезненно относился к этой войне и искренне желал России выйти из нее с минимальными потерями. В июле 1941 года Шмарель и Шоль отправились на медицинскую практику. Отказавшись от предложенного места в престижной мюнхенской клинике, Ганс поехал вслед за Алексом в городскую больницу вне города. «Мне здесь вновь нравится больше, чем в городе. Вкусы все-таки меняются», писал Ганс Шоль своим родителям. «Мы сами себя обслуживаем. В больнице есть нельзя. Работаем ежедневно до 14 часов, а потом свободное время». Друзья проводили эти часы вместе, предаваясь своим любимым занятиям, обсуждали прочитанные книги, ходили на концерты. Александр впервые серьезно увлекся рисованием. В сентябре он даже начал посещать вечерние курсы частной мюнхенской студии графики Генриха Кеннига «Форма». Там завязалась его дружба с Лизелоттой Рамдор, Лило, как звали ее близкие друзья. Вот как запомнилось ей первое появление Алекса. Однажды появился новый ученик, Александр Шмарель. Он был высокого роста, открытым, сияющим взглядом с тенью легкого смущения он окинул студию и выискал себе место сзади, наверху, под маленьким чердачным окошком. Здесь он без труда мог вытянуть свои длинные ноги, так как последний ряд кресел был отделен проходом. Лила сразу обратила внимание на молодого человека, свободно двигающегося, независимого. Алекс тоже заметил ее и после второго занятия вызвался проводить до дома. Сначала Кристоф, а затем и Ганс стали появляться на занятиях по графике. Ганс обычно сидел рядом с другом на последнем ряду и наблюдал за тем, как Алекс рисует. Девушка бывала с друзьями в небольшом кабачке Бодега, поблизости от Академии искусств. Разговаривать там можно было лишь в полголоса. Нацисты уже приглядывали за интеллигенцией, и неосторожно оброненное слово могло обернуться большими неприятностями. Несмотря на разницу в возрасте, девушка была старше на 4 года и уже замужем, они всегда находили общие темы для разговоров. Серьезная беседа сменялась веселым смехом, Алекс чувствовал себя свободно, мог подурачиться. В октябре 1941 года, перед началом семестра, студентам предоставили 2 недели отпуска. Александр и Ганс Шоль отправились в поездку по Дунаю, до Вены. По свидетельству Шоля, решение было принято так спонтанно, что самые светлые умы глав врачей Германии и всего мира не смогли бы постичь этого. «Но мы едем, несмотря ни на что», — продолжал Шоль в своем письме к подруге. «И ничего не берем с собой, ровным счетом ничего, кроме зубной щетки». Днями позже Ганс послал весточку сестре Софи. «Большой привет из нашей поездки. До Линца мы дошли на веслах. Оттуда отправляемся сегодня дальше, в Мельк. Там заканчивается наше путешествие. Как жаль. Твой Ганс». В ноябре в Мюнхене вновь начались лекции. По свидетельству очевидцев тех лет, медицина для многих осталась единственной возможностью хотя бы часть времени отдавать учебе. Поэтому недовольные военным положением собирались как раз в медицинских ротах. И если власть гестапо полностью распространилась на студенческие аудитории, то казармы служили защитой от вездесущих щупальцев партии. Со временем круг знакомств Шмареля, Пробста и Шоля стал стремительно расширяться. Встречи в доме Шмареля проходили в бурных обсуждениях проблем литературы, философии, идеологии. Политика и современность еще мало кого интересовали всерьез. Шоль познакомился с Карлом Муттом, 70-летним католическим публицистом и издателем запрещенного недавно ежемесячника «Хохланд». Занявшись составлением каталога личной библиотеки Мутта, Ганс получил возможность встречаться и участвовать в беседах с теологами, философами и писателями, отличавшимися своей оппозиционностью по отношению к правящему режиму. Мутт, так же как и запрещенный с 1935 года писатель и философ Теодор Хеккер, с которым благодаря Шолю друзья имели возможность общаться, оказали огромное влияние на формирующееся мировоззрение этой тройки. Хеккер и Мутт отрицали национал-социалистическую идеологию, несовместимую с их философией и этикой, опиравшихся на христианскую мораль. Хеккер видел в фюрере олицетворение зла, угрозу христианской вере. «Тот, кому не важна свобода личности или народа, тот может быть только врагом христианства». Несмотря на свое неприятие национал-социализма, на стремление к изменению общества, они, движимые принципами христианства, отрицали насильственные перемены. «Кто возьмется за меч, тот от меча и погибнет». В доме Мутта Алекс и Ганс познакомились с архитектором Эйкемайером, который по работе часто ездил в страны Восточной Европы. От него ребята впервые узнали об отправке 1000 евреев в концлагеря, об их массовом уничтожении за линией фронта, о расстрельных отрядах СС. По воскресеньям после обеда Алекс бывал у Рамдор. Лизелотта Рамдор писала, как подолгу беседовала с Александром, как живо они обсуждали интересующие их проблемы, философию, вопросы религии. Часто таким дискуссиям не было конца. Тогда она заметила, что Алекс был очень скромен, все время старался держаться в тени. Поэтому и узнавала она за чашкой чая больше о его друзьях — Гансе, Кристофе и сестре Пробста Ангелике. Во время каждой встречи Алекс приносил какой-нибудь сюрприз — книгу, рисунок, заметку из газеты, свежий анекдот или чай, который любил заваривать сам. В конце 1941 года почти все друзья Алекса обратились к русской литературе. Было ли это умение Шмареля увлечь за собой, или события на Восточном фронте подталкивали ребят к знакомству с русской культурой, неизвестно. Однако Кристоф зачитывался и восхищался Лесковым, Ганс знакомился с Бердяевым, а вскоре, по примеру Кристофа и Ангелики, стал брать у Алекса уроки русского. Но не только русскоязычные авторы вызывали восхищение друзей. Шоль и Шмарель были без ума от проповедей епископа Клеменса. Весть об антитоталитаристских высказываниях которого стало широко известно в кругу посвященных. Это была личность. Алекс негодовал. «Почему духовенство отмалчивается? Я не понимаю, почему именно сейчас церковь осталась в тени? Сейчас, когда ее место в первых рядах борцов против военной машины Гитлера?» Воспитанный в православной вере, Александр часто ходил в русскую церковь, нетронутую властями, несмотря на войну с Советским Союзом. И предательское поведение священнослужителей других конфессий до глубины души возмущало его. Это возмущение зрело, ширилось где-то в глубине его необъятной русской души и требовало выхода. Подобные ощущения испытывал и Ганс Шоль, а вскоре это состояние передалось их друзьям. Тайная почта.